всю свою деятельность, безусловно, должна строить, исходя из этих угроз.
О какой угрозе говорил Путин на встрече с коллегией МВД?
Я не говорю о том, что нам нужно применять точно такие же методы работы, как применялись в том числе и органами МВД в 41-м или 42-м году.
Путин не думал, что это выльется в такую войну.
Невероятный, но Трамп и другие откровения Лукашенко в разговоре с американским блогером.
В то же время у нас были серьезные переговоры с Россией, и мы получили четкие сигналы о том, что они готовы к миру. Разве это не прекрасно?
Но в отношениях с Украиной США, цитата, сделали шаг назад.
Но мы должны найти в себе силы двигаться дальше, уважать друг друга, как мы всегда уважали Америку, Европу и всех наших партнеров, и работать вместе, чтобы приблизить мир.
И, кажется, конфликт в овальном кабинете исчерпан. Почему это встревожило Москву? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Россия готова к миру. Ранним утром по московскому времени уверял президент США Дональд Трамп. Представление о мире в Москве явно специфическое. Мы вам подробно рассказывали, как подчиненные Путина раз за разом упоминали, что оккупированные регионы целиком прописаны в очередной раз обновленной Конституции. Путин внешнюю повестку комментирует нечасто и сдержанно, делегирует коллегам. Но о его риторике можно судить по внутренней работе. Работе опасной и трудной, как в 41-м году.
Я не говорю о том, что нам нужно применять точно такие же методы работы, как применялись в том числе и органами МВД в 41-м или 42-м году. Этого не нужно делать. Ситуация совершенно другая, она этого не требует. Тем не менее, в условиях навязанного нам вооруженного конфликта, проведения специальной военной операции, вся правоохранительная сфера и ключевое ее звено МВД всю свою деятельность, безусловно, должна строить, исходя из этих угроз.
Тут прокуратор умолк, оглянулся, нет ли кого на балконе, и потом сказал тихо: «Так вот в чем дело. Я получил сегодня сведения о том, что его зарежут сегодня ночью». Почему-то хочется вспомнить «Мастера и Маргариту». Я уж не говорю про то, мягко говоря, натянутое сравнение отечественной войны и войны захватнической. А к этому апеллируют российские власти и пропаганда не первый год своей так называемой спецоперации. Законы военного времени требуют повышенную бдительность и на внутреннем фронте борьбы, уверен Путин. Куда уж больше. Больше 1000 уголовных дел за антивоенную позицию, и это только уголовных дел. Причем в прошлом году чаще обвиняли не в так называемых фейках или дискредитации армии, а в оправдании или поддержке терроризма. Это данные правозащитного проекта ОВД-Инфо. Антисоветские элементы не дремлют, особенно во время проведения специальной военной операции. Решение США о приостановке военной помощи Украине, которого Кремль добивался с самого начала войны, в Москве восприняли с долей удивления. Я цитирую издание Moscow Times, а оно в свою очередь ссылается на близкого к Кремлю источника. Вдобавок, директор ЦРУ подтвердил приостановку обмена разведданными с Украиной, и сделка с Украиной, которая должна была быть подписана в Вашингтоне на прошлой неделе по редкоземельным металлам, под большим вопросом. Илья Козин подробнее.
10 протестующих собрались напротив Капитолия США перед выступлением Дональда Трампа в Конгрессе. Накануне США объявили о приостановке военной помощи. Президент Украины Владимир Зеленский предпринял попытку примирения после конфликта в овальном кабинете.
Мы стремимся к конструктивному сотрудничеству и подлинному партнерству. То, что произошло в Белом доме вместо наших запланированных переговоров, вызывает сожаление. Но мы должны найти в себе силы двигаться дальше, уважать друг друга, как мы всегда уважали Америку, Европу и всех наших партнеров, и работать вместе, чтобы приблизить мир.
Этот шаг к примирению не остался незамеченным и в речи Трампа Конгрессу. Он процитировал официально письмо Киева о готовности пойти на сделку и выразил свое одобрение.
Я ценю, что он отправил это письмо. Я получил его совсем недавно. В то же время у нас были серьезные переговоры с Россией, и мы получили четкие сигналы о том, что они готовы к миру. Разве это не прекрасно?
Посол Украины в США Оксана Маркарова косвенно отмечала, что отдельного письма Зеленского как такового не было, но публично в Кремле это все равно оценили.
Пока по-прежнему сохраняется правовой запрет президенту Украины вести переговоры с российской стороной, вот поэтому в целом подход положительный, но нюансы пока не меняются.
Но не исключено, что Трампу этого будет недостаточно. Американский канал CBS со ссылкой на свои источники сообщил, что сделка по ресурсам еще не завершена. Ее содержание может измениться, потому что теперь Трамп ждет, цитата, «большей, лучшей сделки». В свою очередь, как пишет Wall Street Journal, сокращение помощи Украине было направлено на то, чтобы показать Зеленскому, что Белый дом серьезно настроен на посредничество по мирному соглашению. Теперь неясно, будет ли достаточно последних заявлений Зеленского, чтобы убедить Трампа возобновить военную помощь Украине. После конфликта с Трампом и Венсом в Белом доме Зеленский заручился поддержкой многих европейских лидеров, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер созвал экстренный саммит по Украине в Лондоне. Именно Стармер, пишет газета «Таймс», подсказал Зеленскому, есть определенные вещи, которые Трамп хотел услышать, в том числе сожаление о конфликте в Белом доме. По данным CNN, администрация Трампа тоже вела тайные переговоры с Зеленским, чтобы, цитата, «подчеркнуть важность стабилизации отношений». Тем временем российские власти опасаются, что скандал в овальном кабинете грозит срывом возможной широкоформатной сделки России и США, сообщает издание Moscow Times со ссылкой на два действующих российских чиновника и два дипломата. Переговоры по Украине – это не только возможность для России добиться военных целей, но и уладить ряд экономических вопросов. Например, вернуть дипломатов и дипломатическую собственность, добиться снятия санкций, договориться о совместных проектах в Арктике и России – а также получить инвестиции и технологии.
Мы интересны Трампу прежде всего как ключ к решению проблемы войны в Украине. Если этот пункт выпадает, вся повестка рушится. О чем тогда договариваться?
Между тем, как сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники, США прекратили обмен разведданными с Киевом, что может серьезно затруднить положение украинских военных.
Сейчас, уважаемые зрители, самое время поставить лайк этой трансляции, нажать на колокольчик, подписаться на канал, если еще не, и обратить внимание на наш опрос в чате нашей трансляции «Конфликт Трампа и Зеленского». Исчерпан, на паузе или продолжается? Такой опрос в чате нашей трансляции мы уже запустили. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире по видеосвязи политик и эксперт по вопросам безопасности Иван Ступак. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
Ключевой, конечно, вопрос, который мы с вами хотим сегодня обсудить, как приостановка обменом разведданными, которую уже подтвердили и в ЦРУ, может отразиться на ходе боевых действий, и как ее восприняли в Киеве?
Ну, давай так, я это воспринимаю лично как санкцию. Как санкции, которые Соединенные Штаты Америки наложили на Украину. Вот необоснованно, безосновательно, вот, ну, наложили. У нас есть ограничения определенные. Если мы говорим за развединформацию, сейчас, вот по состоянию на сейчас, нет вот четких достоверных данных, на какую именно информацию были ли наложены эти ограничения. Да, есть определенные слухи о том, что это касается информации по ударам вглубь территории Российской Федерации по движущимся объектам, которые перемещаются, такие как колонны или какие-то там мобильные комплексы, то есть мы их поражать не можем, потому что мы понятия не имеем, что перемещается. Условно, Ростов, Таганрог или, не знаю, там, в Новосибирск, ну, так, утрирую, конечно. А вот что касается, например, пассивной разведки, пассивной разведывательной информации, это перемещение где-то очень глубоко стратегической авиации, большие самолеты, вот Энгельс, Оленья, какие-то перехваты телефонных разговоров неосторожных, радиопереговоров российских военнослужащих. Вот по этой информации пока, вот по этой разведывательной информации, пока прояснения в Украине нету. И судя по всему, вот в ближайшие 24 часа должны быть такой отправной точкой, что же все-таки произошло. Там действительно ограничения введены полностью или поставлена определенная пауза, пока вот не прояснится ситуация между господином Трампом и господином Зеленским. Сейчас вот в Соединенных Штатах Америки, я смотрю, вот 11:15, да, вот, только вот начало рабочего дня, по большому счету, я думаю, что в течение следующих часов мы поймем про эти ограничения немножко больше.
Ну, такое стало уже ежедневной рутиной. Я как раз под вечер наблюдаю за тем, что происходит с началом рабочего дня в Вашингтоне. Я хочу с вами разобрать еще одну инсайдерскую информацию о том, как Зеленского просили высказать, собственно, то, что Трамп вообще хочет услышать. Как это могло повлиять на текущий расклад мнений, на текущие взаимоотношения, учитывая, что риторика Трампа в его выступлении в Конгрессе осталась прежней? Ну, Зеленский выразил сожаление, он это повторил, четкие сигналы из Москвы и так далее.
Ну, опять же, смотрите, я вижу, что конфликт он между двумя людьми есть, между двумя президентами он есть. Да, сейчас он немножко латентный, стороны не обмениваются какими-то громкими заявлениями. Ну и давайте так, искренне говоря, Украина не в том положении, не в той позиции, чтобы отстаивать свою правоту. Мы зависим от Соединенных Штатов Америки. По разным оценкам, это 20-25% помощи, которая нам приходит вообще всего, в том числе наша, европейская, вот американская, занимает порядка 20-25%. Это много, это учитывая противовоздушную оборону, это какие-то дальнобойные средства, это самолеты, это софт к самолетам, к разным системам, это связь. Поэтому ну, не в нашей позиции ссориться с США. Поэтому мы должны наладить отношения. Я уверен, что наша дипломатия работает над этим. Президент Зеленский сделал шаги. Вот он говорит, да, мы признаем, что действительно было неправильно, вот пошло не так, как нужно было. 40 минут было окей, а последние 12 минут встречи были вообще катастрофой. Давайте начинать с чистого листа. И вот от нас вам предложение. Меняем пленных, перестаем стрелять на воде, стрелять в воздухе, уничтожать объекты инфраструктуры. Ну, давайте с этого начинать. То есть такой пас господину Трампу, ну, хочется увидеть от него ответ и передача этого паса дальше уже в Москву, потому что пока идут только санкции в отношении Украины.
Ну, знаете, вот к слову о Москве и ситуации там, я вам хочу, мы уже упоминали материал Moscow Times с их источниками, я вам хочу еще один процитировать, близкий к Кремлю. В новой ситуации Владимир Путин, скорее всего, будет стремиться убедить мировое общественное мнение, что именно Зеленский несет ответственность за продолжение войны, одновременно усиливая давление на фронте. Конец цитаты. Это смотрится довольно закономерным, особенно учитывая, что, в принципе, в этом курсе нет ничего нового. Кремль так и разглагольствовал все эти годы полномасштабного вторжения. Что, на ваш взгляд, может по этому поводу противопоставить Киев? Как ему теперь выстраивать диалог с миром?
Но только, ну, давайте, мир у нас сводится сейчас только к Соединенным Штатам Америки, к сожалению. Европа прекрасно понимает, кто начал эту войну, кто является жертвой, кто хочет остановить эту войну. А вот в Соединенных Штатах Америки вот какое-то искривленное зеркало, искривленное свое понимание. Да, я понимаю, у них там своя система, у них там дюймы, футы и свое видение вот этой войны. Но, к сожалению, прислушиваются пока к позиции Путина, который называют «нам навязали этот конфликт». Ничего себе, нам навязали. То есть российские танки заходят на территорию Украины, убивают наших граждан, и им еще навязали. Вот неплохая история. Но пока, к сожалению, Дональд Трамп и его окружение играют на стороне Российской Федерации. Ну, давай так, мы прекрасно понимаем, что Дональд Трамп – это человек-маятник. Он может в любой момент качнуться, начиная от «президент Зеленский нелегитимный, 4%, он диктатор, узурпировал власть», хоп, нормальный парень, вот приехал к нам, давайте общаться. То есть вот эта вот маятниковость может, возможно, где-то каким-то стать спасением для Украины.
Ну и с оглядкой на этот маятник как раз хочу вас спросить, на ваш взгляд, что может измениться вот в тех договоренностях, что уже прописаны в рамочном соглашении? Ну, то я возвращаюсь, конечно, к публикации CBS, которые весьма допускают, что какие-то изменения будут внесены.
Возможно, по цифрам. Возможно, цифры денег, которые Соединенные Штаты Америки хотят получить из добычи вот этих редкоземельных металлов, о которых все говорят. Слушайте, всего 17 элементов вообще редкоземельных металлов. Сколько их в Украине находится, никто не знает. Вообще слово совсем. Вопрос в инвестициях. Кто будет вкладывать деньги? Потому что, давайте так, чтобы ваша аудитория понимала, о чем идет речь. В Украине есть несколько месторождений этих редкоземельных металлов, и только одно из них, вот те данные, которые есть. Чтобы его разрабатывать, нужно инвестировать порядка 300, 350 миллионов американских долларов, и вот разработка этого месторождения займет около 3 лет. То есть это не просто шахта, куда не шахта, а просто даже вот площадка, куда подошли 2 работяги с лопатами, с тачкой и начали уголь копать. Это не так не работает. Это деньги. Я предполагаю, что, возможно, вот по цифрам поменяется там сумма вложений, кто будет вкладывать, и вот этот вот фонд, который будет, должен быть создан, вполне возможно, что переиграются какие-то пропорции и формы управления.
Будем наблюдать за развитием событий в Вашингтоне в этом направлении. Иван, большое спасибо. Политик Иван Ступак был с нами в прямом эфире. И еще одного миротворца мы хотели сегодня обсудить. Далее его цитаты избранные. Трамп невероятный, Зеленский мне как сын, Путин никогда не хотел нажать на красную кнопку, в отличие от Жени Пригожина. Конец цитат. Это свежий тезис Александра Лукашенко. Он дал интервью американскому блогеру Марио Науфалу. Как Лукашенко пытается выйти из политической изоляции при помощи мирных инициатив? И причем здесь редкоземельные металлы, которые надо копать? Смотрите в нашем сюжете.
Выступавший посредником в переговорах во время мятежа Евгения Пригожина Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу признался, что больше всего ненавидит посредничество, хотя за диалог с Пригожиным его якобы благодарили ЦРУ и МИ-6. Но Лукашенко готов встать рядом с президентом США Дональдом Трампом, которого считает невероятным, чтобы закончить войну в Украине.
У меня тут большой оптимизм в связи с политикой нынешней администрации Соединенных Штатов Америки. Они молодцы, и Трамп молодец, что он часто говорит и что-то делает уже в направлении того, чтобы прекратить войну в Украине.
Лукашенко все интервью повторял, как сильно Беларусь и он лично хотели и хотят завершения войны. Провал Минских соглашений 2014 года Лукашенко объяснил тем, что в них не участвовали США. Теперь Беларусь готова организовать переговоры президентов Украины, США и России, утверждает Лукашенко.
Полчаса на самолете проезжайте, вот здесь сядем, спокойно, без шуму, без криков, договоримся. Поэтому передайте Трампу, я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя интервью, назвал Минск лучшим местом для переговоров, передает агентство Интерфакс.
Этот вопрос не поднимался и никак не обсуждался. Но, конечно, для нас Минск – это лучшее место. Это наш главный союзник, поэтому это лучшее место для переговоров.
В Кремле готовятся к встрече Владимира Путина и Лукашенко. Но когда она состоится, пока не уточняют. 27 февраля появился фрагмент интервью Лукашенко, в котором он обещал встретиться с Путиным через неделю. Песков не исключил, что Путин и Лукашенко могут обсудить сотрудничество по редкоземельным металлам. Косвенно вероятность такой беседы подтвердил и сам Лукашенко, рассказывая о последнем телефонном разговоре с Путиным.
Только в общих чертах и о разговоре с Трампом, и о переговорах в Саудовской Аравии, и по редкоземельным этим материалам. Только в общих чертах. Почему? Потому что через неделю мы с ним встретимся в Москве, и мы очень подробно и детально поговорим по всем вопросам.
На правительственном совещании 4 марта Лукашенко поручил найти редкоземельные металлы в Беларуси, призывая не отставать от трендов.
Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других. Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле.
Химик Сергей Бессараб в интервью белорусской службе «Радио Свобода» напомнил, что в Гомельской области еще в середине 20 века открыли несколько месторождений редкоземельных металлов, но их запасы совсем небольшие, и разрабатывать их невыгодно. Гораздо экономичнее добывать редкоземельные элементы от переработки отходов Гомелевского химического завода, считает Бессараб.
Ну и помимо всего того, что мы уже озвучили, какую реакцию на это из Кремля дали, еще один есть любопытный момент этого интервью, где Лукашенко ни много ни мало анализирует внутренний мир Владимира Путина.
Мне кажется, Путин, мы на эту тему с ним не разговаривали, но я же его хорошо знаю, он не думал, Путин не думал, что это выльется в такую войну. Он этого не думал. В противном случае он бы не пошел на переговоры. Когда он увидел, что гибнет огромное количество людей, Путин пошел мгновенно на переговоры, чтобы конфликт остановить, чтобы договориться. Договориться и по НАТО, и по демилитаризации, и по денацификации, как он говорил, о том, чтобы не убивали русских, о том, чтобы не давили русский язык в Украине. Это все было в повестке. Он хотел договориться, когда увидел, во что это превратилось. Поэтому он сожалел, скорее всего, только потому, что это вылилось вот в такой полномасштабный конфликт, в войну.
Ну, вообще, по нынешним российским законам это слегка тянет то ли на дискредитацию, то ли на фейки про российскую армию. А с нами в прямом эфире белорусский журналист Игорь Кули. Игорь, здравствуйте.
Добрый день, Иван.
Ну вот сам собой напрашивается первый вопрос. Зачем, а главное для чего? В чем мотивация Лукашенко распушать перья голубя мира? Давайте так это скажем.
Так это же стандартное его действие. Он этим занимается много-много лет. Давайте вспомним инициативу Минскую, да, это все происходило на территории Беларуси, и он приглашал, и ему было очень приятно, что он сам выходит из международной изоляции, человек, который находится под многочисленными санкциями. Давайте вспомним его мечту о том, чтобы Минск стал Хельсинки-2, вот эта инициатива, да, что мы посадим, значит, Запад и Восток у нас, они будут все разговаривать. Это же главная парадигма Министерства иностранных дел Беларуси в последний, ну, давайте так скажем, в период между 2014 и 2020 годом. Это то, чем занимался уже покойный министр иностранных дел Владимир Макей. Он ездил на Запад, он был там хорошо его принимали, потому что он и владел языками, был выпускником тоже Венской дипломатической там академии. Вот. И Лукашенко всегда старался вот, навести именно на территории Беларуси этот мостик, потому что это в первую очередь для него было важно, потому что это дает какую-то легитимность его власти, международное признание его власти, которое всегда было под большими вопросами.
И хочу вернуться вот к этой цитате, которую мы сейчас демонстрировали, о том, что Путин, по мнению Лукашенко и по словам Лукашенко, сожалел, что все это, так называемая спецоперация, вылилась в большую войну. Господин Песков его вообще главным союзником называет, но это ли не нож в спину в нарушении российских законов времен так называемой спецоперации? Как вы думаете?
Ой, Лукашенко ж любитель, он переобувается вообще на лету. Я думаю, что если следить за ним вот так вот постоянно, как этим занимаемся мы, допустим, белорусские журналисты, то мы уже настолько привыкли к тому, что Лукашенко сегодня говорит одно, завтра второе. Даже если вы посмотрите полностью его интервью, он в одном интервью умудрился сказать, что он не хочет быть посредником, потому что он устал. И одновременно сказал, что приезжайте, я хочу быть посредником. Это вот такая свойственная Александру Лукашенко шизофрения, в которой каждый слышит то, что хочет. То есть он в одном предложении может, в одной речи может сказать две противоположные вещи, и каждый услышит то, что он хотел. Вот. А насчет того, что он как-то там назвал, например, то, что называют в России специальной военной операцией, он назвал это войной, ничего страшного. Ему это в Москве простят и прощали ему и намного большие вещи, когда он там рассказывал, например, как говорили, что я там Порошенко обещал, что если танки пойдут российские с территории Беларуси, я тебе позвоню. Или там, если они будут собираться начать войну, я тебе позвоню и расскажу. Вот. Ему прощали многое. И сколько было между Москвой и Минском молочных, мясных, газовых, нефтяных войн, так называемых, экономических, конечно же, не военных. Вот. Все это заканчивалось. Владимир Путин снова принимал Александра Лукашенко. Потому что, как мы смеемся, они друг друга нашли. У них, в принципе, кроме как у Лукашенко Путина и у Путина Лукашенко, не так и много союзников.
Мало того, что нашли, я надеюсь, еще и помнят, откуда же на Беларусь готовилось нападение. Ну, я полагаю, из этой же области фантазии наверняка вот это заявление о том, что МИ-6 и ЦРУ аплодировали стоя, мой вольный пересказ, коммуникации с, цитирую, Женей Пригожиным. Ну, а давайте, если по фактам. Вот любопытно, внезапное внимание Лукашенко к полезным ископаемым. Редкоземельные металлы – это теперь такой тренд для опытных долгожителей во власти в Восточной Европе. Как бы вы это описали, почему обязательно нужно было это упомянуть, да еще и дважды за неделю?
Да, это тоже очень интересный момент. Дело в том, что Ох, не хочется эту, конечно, параллель проводить между умирающим Третьим Рейхом и белорусским диктатором Лукашенко. Но есть вот некая похожесть в том, что все время есть какая-то надежда у Александра Лукашенко на то, что случится какое-то чудо. Мы сейчас что-то найдем в нашей белорусской земле и заживем. Вот когда-то это была нефть. Он все говорил, давайте искать нефть. Вот следующее, случается какая-то очередная война экономическая с Россией. Они вводят там, например, пошлины, да, там возврат пошлины на нефть. Маневр так называемый, налоговый. Лукашенко тут же приказывает, давайте в Беларуси искать нефть. Потом была надежда у нас на картон, я помню. Строили эти картонно-целлюлозный комбинат и говорили, что вот сейчас во всем мире нужен картон, будем сейчас зарабатывать на это миллиарды. Потом лесное хозяйство, деревообработка, цементные заводы, вложили миллиарды. Потом все это обернулось страшными убытками, эти кредиты пришлось возвращать. То есть, кстати, АЭС, атомная электростанция, тоже ж надеялись, что будут продавать электричество Литве, Украине, вот, а в итоге оказалось, что никому не надо, а Литва вообще отключилась от энергосистемы России и Беларуси. И я думаю, что эти редкоземельные металлы – это из той же самой истории. Вот он думает, что если мы завтра их найдем на территории Беларуси, то Трамп захочет с нами дружить, и вообще все сильные мира сего повернутся к Беларуси, и мы в очередной раз вот где-то заработаем очень хорошо, и белорусы смогут жить достойно. Это очень известная белорусам история. Никого из, я думаю, тех, кто следит за высказываниями Александра Лукашенко, это не удивляет. В очередной раз просто все так улыбаются, посмеиваются. Ну да, теперь редкоземельные металлы. Что завтра?
Игорь, очень вам благодарен, несмотря на нарушение закона Годвина о неупоминании Третьего Рейха как аргументе в таких спорах. Очень вам благодарен за ваше участие. Журналист Игорь Кулей был с нами в прямом эфире. А теперь самое время подвести итоги опроса. Он сегодня не так однозначен, как у нас бывает. Разделились голоса зрителей между вариантами на паузе и продолжается. Буквально всего лишь в 1% разрыв, но все-таки в первую очередь побеждает мнение о том, что конфликт Трампа и Зеленского на паузе, за которым мы будем наблюдать, за которым наверняка следят пристально в Кремле, в других столицах мира. И, разумеется, как только встает солнце в Вашингтоне, так сразу же прилетают очередные новости, которые прямо сейчас влияют на то, что развивается и в Европе, и за океаном. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.